«Пошли прочь! Появляется не вовремя!» Дети еще немного посидели с Лили, но им нельзя было опоздать к чаю, и они стали собираться. Лили стало легче, когда она рассказала о своих бедах, и они расстались очень сердечно. На прощание тайноискатели еще раз заверили Лили, что будут держать язык за зубами. Чай пили всей компанией у Пипа, что было очень хорошо. Можно было заодно обсудить дела. Все были в приподнятом настроении. «Расследование продвигается», — сказал Пип, потирая руки. «Расследование очень хорошо продвигается вперед. Мне кажется, что Хоррис Пикс не имел к этому никакого отношения. Совсем никакого. Уверен, что мистер Вонюнг поджег мастерскую. Не зря же он струсил, когда вы с Дейзи стали его расспрашивать, куда он ходил на прогулку в тот вечер. С чего бы ему трусить, если он не сделал ничего плохого?»
«И он носит обувь нужного размера. Хотя, конечно, рисунок на подошве не совпадает», — прибавила Дейзи.
«И у него вполне может быть другая пара, на которой рисунок совпадает. Но он те башмаки прячет, опасаясь, что оставил следы», — вступил Фати. «Почему нет? Он мог».
«Мог, конечно, мог», — согласился и Ларри. «Вот найти бы того, у кого есть серый фланелевый костюм с дыркой, тогда бы уж и не осталось сомнений».
«И все-таки надо бы поискать другую пару башмаков», — сказала Дейзи. «Я думаю, они у него в кабинете. Он же сказал, что не разрешает мисс Мигл убирать там. Мистер Вонюнг мог забросить башмаки в шкаф или спрятать за стопкой книг, или еще куда-нибудь девать их».
«Дейзи, а ведь это мысль!»
— обрадовался Ларри.
«Мне кажется, ты права. Может быть, мне пробраться вечером в кабинет и поискать хорошенько? А разве можно лазить в чужие дома и рыться в чужих вещах?»
— усомнился Пип.
«Но и просить разрешения мы тоже не можем»,
— возразил Ларри.
«Значит, у нас нет выбора. Мы не затеваем ничего дурного. Мы просто стараемся кое-что найти».
«Я-то понимаю», — ответил Пип. «Но взрослые — такой странный народ. Я уверен, что большинству из них не понравилось бы, чтобы дети искали улики по их домам». «А что нам остается делать? Я не знаю, правда не знаю».
Ларри пожал плечами.
«И потом, башмак, который Дейзи утащила, нужно все равно поставить на место, так ведь?»
Тут Пип не спорил.
«Да, это обязательно надо сделать. Только смотри, не попадись».
«Не попадусь»,
— уверил его Ларри. «Тихо, твоя мама идет, Пип. Давайте говорить о чем-нибудь другом». Мама Пипа спросила Фати, как он себя чувствует после падения, чем привела Фати в полный восторг, поскольку остальные опять забыли про его синяки.
«Спасибо. Я себя нормально чувствую», — вежливо ответил он. «Но у меня просто удивительные синяки. Один похож на собачью голову. Даже, знаете, на голову Бастера».
«На самом деле?» — изумилась мать Пипа. «А посмотреть можно?»
Фати провел замечательные 5 минут, один за другим демонстрируя свои синяки. В особенности тот, что напоминал собачью голову. Правда, увидеть в синяке собачью голову оказалось трудновато. Но мать Пипа проявила большой интерес и к этому синяку.
Дети хмурились. До чего надоедливы бывают взрослые. Столько было приложено стараний, чтобы отучить Фати воображать и хвастаться, а теперь мать Пипа все испортила. А Фати уже рассказывал ей обо всех своих синяках. И про тот, который был похож на церковный колокол, и про другой в форме змеи. «У меня бывают удивительные синяки», — с гордостью заключил Фати. «А эти какими сделаются завтра, когда пожелтеют?»
«Пошли отсюда», — шепнул Ларри Пипу. «Сил моих больше нет. Фати во всей красе».
Оставив Фати за оживленной беседой с матерью Пипа, четверка выскользнула за дверь. Бастер не бросил хозяина и сидел рядом с ним, повиливая хвостом. Похоже, что хозяйские синяки занимали его не меньше, чем мать Пипа, взрослую женщину.
«Давайте на велосипедах покатаемся», — предложил рассерженный Пип. «А Фати пусть себе болтает дальше. Терпеть я его не могу, когда он берется за эти свои штучки».
Когда мать Пипа ушла, а Фати обнаружил, что его бросили одного в саду, он сильно удивился. Он никак не мог взять в толк, почему они уехали.
И провел целый час в печальных размышлениях о том, как бывают люди недобры.
На вернувшихся детей Фати обрушил поток обид.
«Вы что это? Не стыдно, что бросили меня?» «А ты, Пип, разве так ведут себя, когда приглашают в дом к чаю? Дрянь ты, и больше ничего!»
«Да ладно! Мы прикинули, что ты не меньше часа будешь хвалиться матери Пипа»,
— возразил Ларри.
«Да не смотри ты на меня так свирепо! Как можно быть таким идиотом?»
«Бросили меня здесь и помчались искать улики», —
не унимался Фати.
«Я что, не тайный искатель? Где вы были? Наверное, опять к Хорису Пиксу ездили. Или разговаривали с Лили? Свиньи вы после этого!»
«Мы ни с кем не разговаривали».
Бетси сделалась жалко толстяка.
«Бетси, самую маленькую, так часто не брали в игры, что она хорошо понимала, как противно, когда тебя оставляют одну.
Просто катались на велосипедах»,
— объяснила она. Однако Фати на этот раз чувствовал себя по-настоящему обиженным и оскорбленным.
«Не хотите и не надо», —
буркнул он.
«Я тоже больше не хочу быть тайноискателем. Сейчас заберу мою зарисовку следа и уйду. Пошли, Бастер».
Бастера отпускать тайноискателям не хотелось. Да и Фати тоже успел стать своим. К нему надо было только привыкнуть. Тогда он даже нравился.
Дейзи устремилась вслед за Фати. «Да вернись ты, глупенький, ты нам нужен. Мы хотим решить, как быть с башмаком мистера Вонюнга. Ты тоже должен сказать нам, что думаешь. Я собиралась пойти к мистеру Вонингу и караулить, пока Ларри будет искать другую пару. Но Ларри меня не берет».
Все еще надутый Фати, как бы нехотя, вернулся в компанию.
«Ларри, я все же думаю, что лучше мне пойти с тобой», — заявила Дейзи. «Фати, скажи ты, разве так не лучше?»
«Не лучше», —
отрубил Фати.
«С Ларри не девчонка должна идти, а кто-то из ребят. Пойду я. Ты будешь вести поиск, Ларри, а я буду стоять на страже».
«Нет, я», —
возразил Пип.
«Ты не сможешь незаметно удрать из дома, а Фати сможет. Его родители не следят за каждым его шагом. Ладно, Фати, решено. Ты идешь со мной и стоишь на страже». Я думаю так. Подожду примерно до половины десятого. Потом проверю, ушел ли старый Вонюнг из кабинета. Пока он не уберется к себе в спальню, нет смысла начинать. С другой стороны, он может оказаться из тех людей, которые до 3 часов ночи не спят. Надо будет все проверить.
К половине десятого я тоже подойду,
— обещал Фати.
А тот башмак у нас где? В беседке? Пусть будет пока у меня. А то твоей матери захочется узнать, откуда у тебя чужой башмак. В 9:30 уже темно, и никто не увидит, что я несу.
Фати повеселел, когда выяснилось, что для него нашлось настоящее дело. Перестав дуться, он принялся планировать с Ларри операцию.
«Я перелезу через забор в конце сада»,
— предложил Ларри.
«А тебе, Фати, лучше пройти по дороге к фасаду дома мистера Вонюнга, свернуть на подъездную дорожку и дальше по ней пройти за дом. За домом мы с тобой и встретимся, ясно?»
«Ясно», — согласился Фати.
«Я там заухаю по-совинному, чтобы ты понял, что я уже на месте».
«А ты умеешь ухать?»
— изумилась Бетси.
«Послушай».
Фати сложил ладони, сунул оба больших пальца в рот и издал низкий колеблющийся звук, печальный и глухой, действительно, как совинное уханье. Получилось потрясающе.
«Здорово у тебя получается, Фати!»
— восторженно воскликнула Бетси.
Фати повторил, и над садом понеслось совинное уханье. Он и вправду умел это.
«Ну, просто здорово!»
— восхищалась Бетси.
Фати уже раскрыл было рот, готовый объявить, что других птиц и животных он еще лучше изображает. Но вовремя перехватил взгляд Ларри, одумался и промолчал.
«Отлично», — сказал Ларри. «Значит, все решено. Встреча в 9:30 за домом мистера Вонюнга. Ты подаешь мне сигнал совинным криком. Я, скорее всего, буду прятаться в кустах и ждать тебя».
В тот вечер дети расходились по домам в сильном возбуждении. Фати даже не стал ложиться. Ларри разделся и лег в постель, поскольку мама приходила укрыть его получше и поцеловать на ночь. Мама Фати так не делала, поэтому он спокойно сидел в спальне, не раздеваясь, и читал книгу, чтобы скоротать время. В 9:30 Фати потушил свет и осторожно выглянул за дверь. Никого не увидев, он прокрался по коридору, сбежал по лестнице, выскользнул в садовую дверь, оттуда в гостиничный сад. Через полминуты Фати уже был на улице и несся в сторону дома мистера Вонюнга, пряча под курткой башмак.
Фати остановился у ворот. Дом был погружен в темноту.
Фати прошелся перед домом, чтобы удостовериться, что вокруг никого нет.
Фати не заметил неподвижную фигуру под деревом у дороги. Он еще раз прошелся перед домом и был уже готов свернуть на подъездную дорожку, когда неожиданно ощутил тяжелую руку на плече.
У Фати от испуга чуть сердце не разорвалось. Он ахнул и выронил из-под куртки башмак.
«Хо!»
— послышался над его ухом слишком хорошо знакомый голос.
«Хо!»
И луч карманного фонарика осветил его лицо.
«Хо!»
— громче произнес знакомый голос. Это был голос Гуна. Это он стоял под деревом и с удивлением наблюдал, как Фати появился на улице, как начал прохаживаться перед домом. Увидев, что нарушитель спокойствия из этих детей, полицейский удивился еще больше.
Он наклонился и подобрал с земли башмак. Этот предмет совершенно изумил его.
«Что это?»
— спросил полицейский.
«Похоже на башмак», — буркнул Фати. «Отпустите меня. Права не имеете так хватать». «Ты что тут делал с этим башмаком?»
— допытывался Гун.
«Сам точно не знаю», —
правдиво ответил Фати.
«Понахальничай мне еще!»
Полицейский тряхнул его за плечо. Он перевернул башмак, увидел резиновую подошву, и его осенила та же мысль, которая раньше пришла в голову Дейзи, когда она впервые увидела крестообразный рисунок. След! Мистер Гун рассматривал подошву, будто собственным глазам не верил.
«Где ты это взял?»
— спросил он.
«Чей башмак?»
Фати набычился.
«Его нашли. Потом мне дали».
В конце концов выдавил он из себя.
«Ясно. Я пока что оставлю башмак у себя»,
— сказал мистер Гун.
«А ты сейчас пройдешь со мной».
Вот как раз этого Фате меньше всего хотелось. Неожиданным движением вырвавшись из рук полицейского, он помчался вверх по улице, добежал до угла и нырнул в переулок, в котором стоял дом Ларри. Сердце его колотилось, когда он, прокравшись вглубь сада, перевалился через забор на участок мистера Вонинга. Переведя дыхание, Фати заухал по-совинному. Ларри и Фати испугались. Бедный Фати! В следующий же миг у него снова чуть не выскочило сердце от страха. Кто-то с силой ухватил его за руку. Фати ожидал ответного сигнала, свистка или чего-то еще, но никак не предполагал, что Ларри окажется совсем рядом с ним, за соседним кустом. «Ой!» — тихонько вскрикнул Фати.
«Тише!»
— шепнул Ларри.
«Башмак с тобой?»
«Нет»,
— ответил Фати и поспешно объяснил, что с ним произошло.
Ларри мрачно выслушал его.
«Ты и вправду идиот!»
— буркнул Ларри.
«Взять и отдать старому пошлепрочу нашу лучшую улику. Теперь он поймет, что мы идем по тому же следу, что и он сам».
«Какая же это улика?»
— защищался Фати.
«Это же был совсем другой башмак. Мы думали, что это улика, но потом же оказалось не так. Что теперь говорить? Пошли прочь, отнял башмак, а я ничего не мог сделать. Он и меня хотел забрать в полицию. Я на силу вырвался. Ладно, теперь что нам делать?»
— спросил Ларри.
— Пойдем в дом на поиски. В кабинете темно. Наверное, старый мистер Вонинг пошел спать.
— В дом, — решил Фати. — Где тут дверь?
Дверь скоро отыскалась и, к большой их радости, оказалась не запертой. На кухне горел свет, и мальчики подумали, что мисс Мигл еще там. Требовалась осторожность. В дом проникли без труда. Ларри показывал дорогу в кабинет, где утром они с Дейзи беседовали с мистером Вонингом.
«Оставайся здесь, на страже»,
— шепнул Ларри.
«Если появится мистер Вонинг или мисс Мигл, сразу дай знак. Я тогда открою в кабинете окно, если только оно откроется без шума, и выпрыгну в сад».
И Ларри проскользнул в кабинет. он предусмотрительно захватил с собой карманный фонарик и начал шарить лучом по комнате. Сколько бумаг в этом захламленном кабинете! Бумаги и книги на письменном столе, бумаги и книги на полу и на стульях, книжные шкафы до самого потолка, по всем стенам, и на камине тоже книги. Мистер Вонюнг был явно очень ученым человеком. Но Ларри-то искал пару башмаков. Он доставал по нескольку книг с каждой полки и просовывал руку за них. Однако ему ничего не попадалось. Ларри поочередно заглянул за каждую стопу бумаги. Опять ничего. Фати нес сторожевую службу в коридоре. Оглядевшись немного, он увидел стенной шкаф, в котором Дейзи разыскала тот башмак. И ему пришло в голову, что неплохо бы заглянуть туда. Дейзи ведь могла и не всю обувь осмотреть. Вдруг нужная пара попадет в руки Фати. И он залез в шкаф. Фати настолько увлекся разбором ботинок и сапог в шкафу, что не услышал, как в замке входной двери повернулся ключ. Не слышал он, и как кто-то вошел в прихожую и тихо затворил за собой дверь. Вот почему он не сумел предупредить бедного Ларри об опасности. Фати спохватился, лишь когда услышал, что мистер Вонюнг входит в кабинет и щелкает там выключателем. Он спохватился слишком поздно. Ларри попался с поличным. Он как раз сунулся в очередной книжный шкаф, не подозревая, что в кабинете он уже не один. Но тут вспыхнул свет. Ларри в ужасе отпрянул от шкафа. Он и мистер Вонюнг уставились друг на друга. Ларри с ужасом, а мистер Вонюнг в совершеннейшем изумлении.
«Грабитель!» — яростно выкрикнул мистер Вонюнг. «Вор! Мерзкий мальчишка! Сейчас я тебя запру и вызову полицию!»
Он ухватил Ларри неожиданно крепкой рукой и начал трясти его изо всех сил.
«Сэр!» — взмолился Ларри. «Простите меня, сэр!»
Но мистер Вонюнг и слышать ничего не желал. Его бесценные бумаги были ему дороже жизни, и вид постороннего, который в них роется, привел его в такое бешенство, что слова потеряли для него смысл. Он поволок Ларри к двери в прихожую и, бормоча самые невероятные угрозы, вытолкнул его. Несчастный Фати, сгорая от стыда за то, что не предупредил Ларри об опасности, дрожал от страха за тонкой дверцей шкафа.
«Отвратительный мерзкий мальчишка!»
— донеслось до ушей Фати. Мистер Вонюнг тащил Ларри вверх по лестнице, не обращая внимания на его протесты.
«Сейчас я вызову полицию!» — кричал он.
«Пусть полиция разберется с тобой!»
Фати задрожал, как осиновый лист. Мало того, что они попали в просак, но теперь еще Ларри рискует очутиться в лапах этого чудовища пошли прочь. Фати слышал, как мистер Вонюнг втолкнул Ларри в комнату на втором этаже и запер его на ключ. На шум прибежала мисс Мигл, которая теперь старалась понять, что же происходит.
«Воры и грабители!» —
кричал мистер Вонюнг.
«Воры в доме! Вот что происходит! Я только что вернулся домой, прошел к себе в кабинет и застал там грабителей! Они явились за моими бумагами!»
Мисс Мигл, сразу вообразив себе двух-трех громадных разбойников, так и обмерла.
«Где же они?» — пролепетала она.
«Заперты в кладовке наверху!»
— объявил мистер Вонюнг, чем поверг мисс Мигл в еще большее изумление. Она никак не могла поверить, что мистер Вонюнг сумел лично втащить громадных разбойников на второй этаж и запереть их в кладовку. Мистер Вонюнг буквально трясся от волнения пережитого шока. И мисс Мигл
сказала ему успокоительным тоном.
«Сэр, вам лучше минутку посидеть спокойно и прийти в себя, а уж потом звонить в полицию. Посмотрите, сэр, вас же просто колотун бьет. Сейчас я принесу вам выпить чего-нибудь. Раз уж вы заперли этих бандитов, ничего с ними в кладовке не случится».
Мистер Вонюнг так и рухнул в кресло в прихожей. Сердце его сильно билось, и он с трудом переводил дыхание.
«Сейчас успокоюсь», — выдохнул он. «Ха! Я все же смог постоять за себя».
Мисс Мигл бросилась на кухню. Фати вслушивался в каждый звук. Фати подумал, что мистер Вонюнг возвратился в кабинет. Ему и в голову не пришло ничего другого. Откуда он знал, что мистер Вонюнг тихо сидит в кресле в прихожей у самой лестницы?
«Я должен попытаться выручить Ларри», — в отчаянии думал Фати.
Отворив дверцу стенного шкафа, он сделал было рывок к лестнице.
Мистер Вонюнг едва поверил собственным глазам, когда увидел еще одного мальчишку, да к тому же выпрыгнувшего из шкафа. Сколько же мальчишек набилось в его дом в этот вечер? Он набросился на Фати. Фати завопил от страха. Он попытался взбежать по лестнице, волоча за собой злополучного мистера Вонюнга. Однако старик уже опомнился, и, разъяренный видом, как он был убежден, еще одного вора, явившегося за его бумагами, вцепился в него, как бульдог.
Фати сделал попытку подняться на ступеньку другую, но мистер Вонюнг почти стащил с него куртку. Фати споткнулся и плюхнулся посредине лестницы. Мистер Вонюнг свалился на него, едва не придавив Фати своим весом. Несчастный Фати взвыл от боли.
«Отпустите меня! Мне же больно!»
Мисс Мигл выронила из рук стакан и вбежала в прихожую. «Господи, да что же тут творится? Неужели дом переполнен разбойниками?» Она влетела именно в ту минуту, как Фати высвободился из-под мистера Вонюнга и покатился по ступенькам, завывая от боли. Увидев, что перед ней просто мальчишка, мисс Мигл сурово спросила:
«Что все это значит? Кто тебе разрешил врываться в чужой дом? Как тебя зовут? Где ты живешь?»
Фати решил изобразить обиду и страдание. Мисс Мигл — добрая душа. Может быть, она его отпустит, если подумает, что он не более чем дурной мальчишка, который расшалился не в меру. Приняв это решение, Фати громко заревел. Ларри сверху услышал рыдание и силился понять, в чем дело. Он забарабанил в дверь, еще больше усиливая шум и сумятицу. Мисс Мигл окончательно запуталась.
«Он запер наверху моего друга!» — рыдал Фати. «Я хотел его выручить, а мистер Вонюнг на меня набросился, стал бить, с лестницы меня спустил. Вы только посмотрите, какие у меня синяки! Что мама скажет, когда увидит их? Она подаст в суд на мистера Вонюнга за избиение ребенка! Она в полицию обратится!»
«Ну, успокойся, ничего такого с тобой не случилось», — сказала мисс Мигл. «И не мог мистер Вонюнг, человек старый и не злой, спустить тебя с лестницы. Выдумщик ты, вот что!»
«Нет, не выдумщик! Я правду говорю!»
Фати изо всех сил выжимал из себя слезы.
«Я весь в синяках! Смотрите! Вот, вот и вот еще! Позовите доктора! Позовите доктора!»
К изумлению мисс Мигл и к ужасу мистера Вонюнга, мальчишка в прихожей был действительно весь в синяках,
самого устрашающего вида, багровых, зеленых и желтых.
Фати все показывал свои ушибы, а они смотрели в недоумении. Откуда им было знать, что хитрец уже 2 дня ходит с ними?
«Мистер Вонюнг»,
— с упреком обратилась мисс Мигл к своему хозяину.
«Вы только посмотрите на бедного ребенка. Но как же вы могли? Он же еще маленький. И что теперь скажут его родители?»
Мистер Вонюнг ужаснулся при мысли о том, что это он причинил такие ушибы маленькому мальчику. Несколько раз глотнув, он, наконец, выговорил, стараясь не смотреть на Фати.
«Ушибы надо чем-то смазать».
«Я этим займусь, пока вы будете звонить в полицию»,
сказала мисс Мигл, вспомнив о страшных разбойниках, все еще запертых в кладовке наверху.
Однако мистеру Вонюнгу больше не хотелось звонить в полицию. Он был сконфужен и поэтому сказал: «Пожалуй, мисс Мигл, лучше попросить, чтобы дети объяснили свое странное поведение в моем доме, прежде чем я стану звонить в полицию».
«Выпустите, пожалуйста, моего друга», — взмолился Фати. «Мы не собирались ничего красть в вашем доме. Это была просто шутка, правда. Простите нас, хорошо? Если вы не вызовете полицию, мы ничего не расскажем нашим родителям, а я никому не покажу синяки».
Мистер Вонюнг откашлялся.
Мисс Мигл смотрела на него. «Значит, грабители и воры — это просто 2 маленьких мальчиков?»
— изумилась она.
«Господи! Да вам нужно было меня позвать? Я все бы уладила без шума, без суматохи, без спускания ребенка с лестницы».
«С лестницы? Я его не спускал», — возразил мистер Вонюнг, поднимаясь на 2-й этаж, чтобы освободить Ларри из кладовки.
Когда все оказались внизу, мистер Вонюнг припроводил мальчишек в свой кабинет. За ними последовала мисс Мигл, неся какое-то снадобье, чтобы смазать ушибы Фати. Ларри был поражен, но старался не подавать вида и ничего не говорил.
«Боже мой!»
— ахала мисс Мигл, смазывая синяки.
«Я в жизни не видела, чтобы у ребенка был такой ужас!»
«У меня всегда бывают первоклассные синяки!» — взялся было Фати за свое. «Один раз у меня был синяк совершенно как церковный колокол!»
«Что вам понадобилось в моем доме?»
— резко спросил мистер Вонюнг. История синяков его явно не интересовала. Ларри и Фати молчали, не зная, что им говорить. Действительно не знали.
«Вы должны ответить на вопрос мистера Вонюнга»,
— строго сказала мисс Мигл.
«В том, что ничего хорошего в вашей затее не было, я не сомневаюсь. Будьте хорошими детьми и расскажите всю правду».
Но мальчики продолжали молчать. Неожиданно мистер Вонюнг потерял терпение.
«Либо вы мне объясняете, что вы тут делали, либо я передаю вас в руки полиции»,
— заявил он.
«Не знаю, что полиция скажет насчет моих синяков», — сказал Фати.
«У меня такое впечатление, что синяки эти не сегодняшние»,
— возразил мистер Вонюнг, обнаруживая все большую и большую смекалку.
«Мне известно, через какой срок синяки приобретают желтоватый оттенок. Это мисс Мигл не знает, а я знаю».
Дети молчали.
«Как вас зовут? И где вы живете?»
— потребовал мистер Вонюнг, доставая ручку.
«Я поговорю и с вашими родителями, и с полицией».
Мысль о том, что родители узнают об их делах, о том, как они ночью проникли в чужой дом, была пострашнее, чем перспектива общения с полицией. Ларри неожиданно сдался.
«Мы пришли, чтобы вернуть на место башмак, который унесли утром», — тихо проговорил он. Мистер Вонюнг и мисс Мигл уставились на него, будто подумали, не спятил ли ребенок.
«Башмак?»
— переспросил мистер Вонюнг.
«Почему вдруг башмак? И почему только один? О чем речь?»
«Мы искали башмак, который совпадает со следом», — в полном отчаянии признался Ларри. Мистера Вонюнга и мисс Мигл это признание привело в еще большее недоумение. Мистер Вонюнг нетерпеливо постучал ручкой по столу.
«Я желаю понять, о чем идет речь»,
— строго сказал он.
«Даю одну минуту. Через минуту я звоню в полицию и вашим родителям тоже, если вы не представите мне полное и внятное объяснение вашего неслыханного проступка».
«Ничего не поделаешь», — обратился Фати к Ларри. «Нам придется рассказать ему всю правду, хотя этим мы его предупредим, и он будет настороже».
«О чем вы говорите?»
— спросила мисс Мигл, удивление которое все возрастало.
«Я буду настороже»,
— воскликнул мистер Вонюнг.
«Что вы имеете в виду?» «По правде говоря, мне начинает казаться, что вы оба не в своем уме».
«Мы в своем уме»,
— мрачно возразил Ларри.
«Но нам кое-что про вас известно, мистер Вонюнг. Мы знаем, что в вечер пожара вы побывали в доме мистера Хика».
Его слова произвели поразительное действие. Мистер Вонюнг уронил ручку на пол, он вскочил на ноги, очки сползли с его носа, а борода затряслась. Мисс Мигл от изумления раскрыла рот.
«Вы ведь там были, разве нет?»
— продолжал Ларри.
«Вас там видели и сказали нам».
«Кто вам сказал?»
— задыхаясь, выговорил мистер Вонюнг.
«Вас видел Хоррис Пикс»,
— ответил Ларри.
«Он тоже побывал там в тот вечер. Хотел забрать свои вещи до возвращения мистера Хика и увидел вас. Как вы это объясните полиции?»
«Мистер Вонюнг, сэр, что вы там делали в тот вечер?»
— вскричала мисс Мигл. Бедняжка сразу подумала, что это ее хозяин поджег мастерскую.
Мистер Вонюнг опустился на стул и поправил очки. «Мисс Мигл», — сказал он, — «я вижу, вы заподозрили меня в поджоге коттеджа мистера Хика. Как такая мысль пришла вам в голову после стольких лет службы у меня, когда вам известно, что я мухи не обижу? Вот этого я не могу понять».
«Но в таком случае, зачем вы все же туда пошли?»
— настаивала мисс Мигл.
«Лучше скажите мне, сэр, что бы вы ни сделали, я все равно буду заботиться о вас».
«Я не нуждаюсь в заботе»,
— довольно резко ответил мистер Вонюнг.
«Я пошел к мистеру Хику с единственной целью — забрать документы, которые я у него забыл после той ссоры. Я действительно побывал в его доме, но к мастерской я даже и не приближался. Принес свои бумаги. Вот они, на столе лежат. Я только сегодня утром показывал их этому мальчику и его сестре».
Сюрпризы и потрясения.
Все трое не сводили глаз с мистера Вонюнга, который явно говорил им чистую правду.
«Вот оно что!»
— сказал, наконец, Ларри.
«Значит, вы туда пошли за бумагами. Значит, вы не прятались в канаве?» «Разумеется, нет!» — возмутился мистер Вонюнг. «Я совершенно открыто прошел по подъездной дорожке, обнаружил, что дверь из сада открыта, вошел и взял мои документы и отправился прочь. Разумеется, я не прятался. Если не считать прятаньем, то, что я задержался у ворот, чтобы удостовериться, что вокруг никого нет».
«Вот оно что!» — повторил Ларри.
Расследование зашло в тупик. Если мистер Вонюнг сказал правду, то в списке больше не осталось подозреваемых. Однако кто-то же совершил преступление.
«Но не будете ли вы любезны все же объяснить мне, зачем вы унесли из дому мой башмак?»
— спросил мистер Вонюнг.
Ларри все рассказал ему, а Фати сообщил, у кого сейчас этот башмак. Мистер Вонюнг возмутился.
«Что за навязчивый полицейский?»
— воскликнул он.
«Он сегодня весь день прохаживается перед моим домом. Я полагаю, что и он заподозрил меня в поджоге. А теперь он еще завладел моим башмаком. По-моему, вы двое заслуживаете хорошей трепки».
«Но, сэр, мы только хотели выяснить, кто поджег мастерскую», — объяснил Фати. Фати подробно изложил мистеру Вонюнгу все, что проделали тайноискатели. Мисс Мигл слушала рассказ с восторгом и удивлением. Она, конечно, была возмущена, что дети могли так долго подозревать мистера Вонюнга, но в то же время восторгалась тем, как они сумели собрать улики и составить список подозреваемых.
«Ну что же»,
— сказал мистер Вонюнг, выслушав все.
«Я полагаю, вам пора по домам. Уверяю вас, что не имею никакого отношения к поджогу. И не знаю, кто мог это сделать. Не думаю, что это сделал Хоррис Пикс, скорее, тот старый бродяга. И советую вам предоставить полиции заниматься криминальными расследованиями. Дети едва ли могут справиться с подобными делами».
Мальчики поднялись на ноги.
«Очень сожалеем насчет башмака, сэр», — сказал Фати.
«Я тоже сожалею»,
— сухо согласился мистер Вонюнг.
«Внутри написано мое имя, так что мистер Гун без сомнения явится ко мне утром. Спокойной ночи, и постарайтесь на будущее снять с меня подозрения в поджогах, кражах, убийствах и тому подобном, хорошо? На самом деле я и есть безобидный старик, который ничем не интересуется, кроме своих бумаг».
Мальчики покинули дом мистера Вонюнга довольно удрученные. Не верить в то, что мистер Вонюнг не причастен к поджогу, они больше не могли.
Но кто же все-таки поджег?
«Устал я», — признался Ларри. «Увидимся завтра у Пипа. Синяки твои нам очень пригодились, Фати. Без них я не знаю, как бы мы выкарабкались».
«Отлично смотрелись, а?» — повеселел Фати. «Ладно, спокойной ночи. Много сегодня было приключений».
Наутро все остальные слушали рассказ о приключениях с трепетом и изумлением. Но как все запуталось!
«Уму непостижимо!»
— вслух размышлял Пип.
«Мы выясняем, что в тот вечер в саду было полно народу, но каждый приходил с определенной целью, даже бродяга. Он хотел стащить яйца из курятника. Но мы никак не можем установить, кто же на самом деле совершил поджог. Мог это сделать бродяга? Мог Хоррис поджечь мастерскую? Хотя он был один не больше 3 минут. А мистер Вонюнг мог? Хоррис сказал, что видел его в доме. Он забирал свои бумаги. Но разве он не мог после этого поджечь коттедж? Мог?
«Конечно, мог»,
— ответил Ларри.
«Но только я почему-то уверен, что он не поджигал. Пойдемте в сад к старому Хихиксу, и там все хорошенько обдумаем. Может быть, мы что-то упустили».
И они отправились. Лили как раз развешивала выстиранное белье, и дети свистнули ей из-за забора. Быстро оглядевшись по сторонам и увидев, что миссис Минс поблизости нет, Лили побежала к ним.
«Лили, где именно вы с Хоррисом укрывались в кустах?»
— спросил Ларри.
«Где канава? Около мастерской?»
«Да нет», — сказала Лили и указала на кусты у подъездной дорожки. «Вон там, к канаве мы и не подходили».
«А старый Вонюнг говорит, что только у ворот постоял минутку». «Но кто-то же в канаве побывал?» — задумчиво проговорил Фати. «Пошли еще раз посмотрим».
Они двинулись к канаве. Крапива уже успела расправиться. Но все же можно было еще раз смотреть, где ее кто-то примял. Дети пролезли через кусты и еще раз осмотрели след, там, где был срезан дерн. След тоже еще был виден. «Вот что!» — неожиданно сказала Дейзи. «Обратите внимание, и этот след, и тот, что у перелаза, они ведут в одном направлении — к дому. Но следов, которые вели бы от дома, нет нигде. Тот, кто прятался в канаве, он шел через поле к дому». А следов, ведущих в обратном направлении, нет.
«Ну и что? Глупая ты!»
— возразил ей Фати.
«Он же мог спокойно выйти через ворота!» «Ну, сдаюсь. Сегодня мне ничего не приходит на ум. Улики наши ничего не доказывают». Все подозреваемые оказываются ни в чем не повинными людьми. Надоело идти по следу, который ведет в никуда. Давайте сегодня займемся чем-нибудь другим. Можем устроить себе пикник на целый день.
«Давайте, давайте», — поддержали Фати тайноискатели.
«Надо только взять велосипеды. Поедем в Бернамбичес. Там можно здорово провести время».
Но Бетси мать не отпустила. Сказала, что 8-летней девочке незачем так долго ездить на велосипеде. «Она вообще что-то бледненькая», — заметила мать. «Оставьте Бастера здесь, и пускай Бетси лучше погуляет с ним. Она любит гулять с Бастером». Гулять с Бастером Бетти действительно любила, но какая же это замена пикнику? Фате стало жаль ее, когда он увидел, как Бетти стоит у калитки и машет им вслед.
«Я привезу тебе первоцвет!» — крикнул ей Фати. «Целый букет привезу! А ты хорошенько смотри за Бастером!»
Бастер только повилял хвостом. Смотреть за Бетти собирался он сам, а не наоборот. Пес тоже опечалился, когда дети уехали на велосипедах без него. Но Бастер же понимал, что не умеет так быстро бегать, и за велосипедами ему не угнаться. Ночью прошел дождь, и на дорогах было грязно. Подумав, Бетти решила надеть резиновые сапожки и пошла за ними. Бастер пошлепал грязными лапами за ней.
«Жалко, Бастер, что ты не можешь надеть галоши или что-то в этом роде», — сказала ему Бетти. «Ты же весь перепачкаешься».
Гулять они отправились к реке. Бетти выбрала дорожку вдоль берега. Потом свернула на поле, и они с Бастером зашагали к перелазу, около которого был найден тот потрясающий след. Бетти бросала для Бастера палки, которые он притаскивал ей, но камня не бросала, помня, что Фати предупредил, а камень Бастер может зуб сломать. Наклонившись за очередной палкой, Бетти застыла в изумлении. На мокрой дорожке перед ней ясно отпечаталась цепочка следов, совершенно таких же, как тот, который дети видели у перелаза. Бетти так хорошо запомнила следы, она столько раз изучала рисунок Фати. Не было и тени сомнения, те же следы. Резиновые подошвы с крестообразным рисунком, с квадратиками на пересечении линий.
«Ты видишь, Бастер?»
— спросила, наконец, Бетти. Ее сердце бешено стучало от волнения. Бастер подошел поближе, обнюхал след и, повиливая хвостом, поднял морду к Бетти.
«Бастер, дорогой, это ведь точно такие же следы!» «Правда?» — спросила Бетти. «И слушай, Бастер, поскольку ночью был дождь, значит, следы оставлены совсем недавно. То есть здесь совсем недавно прошел тот человек, которого мы ищем, но не знаем, кто он. Как же нам поступить, а, Бастер? Я очень волнуюсь. А ты?»
Бастер запрыгал вокруг девочки с таким видом, будто он понял каждое слово. Бетти постояла, всматриваясь в цепочку следов.
«Мы пойдем по этому следу, Бастер», — решила она. «Вот как мы с тобой поступим. Пойдем по следу. Понял? Я не знаю, давно ли проходил здесь этот человек, но не очень-то давно. Побежали, Бастер. Вдруг нам удастся даже догнать его».
И девочка вместе с Бастером побежала по цепочке следов. Бастер бежал, опустив морду, потому что на самом деле он-то шел не по следам, а по запаху. Сначала по мокрой тропинке, потом через дорогу, откуда опять вела цепочка следов. Потом по дорожке пошире и обсаженной деревьями. Здесь следы были не так отчетливы, но зато пригодился нос Бастера, который уверенно вел Бетти по запаху, даже в тех местах, где следы пропадали.
«Какой ты умный пес, Бастер!» — восхищалась Бетти. «Жалко, что у меня нет такого чутья, как у тебя. Ты правильно ведешь. Вот он, след. А там другой. Смотри, Бастер, следы ведут к перелазу».
Бетти была права. Человек, оставивший следы, пробрался через изгородь, спрыгнул на другой стороне, пошел по полю. Бетти вконец разволновалась.
«Эти следы ведут в том же направлении, что и прежние», — сообщила она Бастеру. «Смотри, Бастер, теперь все зависит от твоего носа, потому что я не вижу следов на траве».
Бастер прямиком рванулся через поле, почти касаясь земли своим черным носиком. Он явно чуял запах того человека и шел по нему.
Скоро они увидели перед собой мокрую глинистую проплешину, на которой башмаки на резине оставили четкие отпечатки.
«Мы с тобой правильно идем, Бастер!» — ликовала Бетси. «Нюхай же, нюхай и поторопись! Вдруг мы догоним его! Мне кажется, это совсем свежие следы!»
Но следы не привели девочку с собакой к проходу в изгороди. Человек двинулся к другому перелазу, а оттуда — в переулок, где стоял дом Бетси. Однако у ворот мистера Хика человек свернул к нему во двор. Бетси была поражена. Что же это? Значит, человек, который поджег коттедж, сегодня возвратился к нему? Куда он пошел? К парадному крыльцу или к задней двери? Опустив голову, чтобы не отрываться от следов, Бетси шла по подъездной дорожке. Следы привели к парадному крыльцу. Но тут отворилась дверь, и сам мистер Хик предстал перед Бетси. Он в изумлении воззрился на нее.
«А ты здесь что делаешь?»
— спросил мистер Хик.
«Мистер Хик!»
— ахнула Бетси. И, не подумав, что выдает секреты тайноискателей, торопливо объяснила.
«Я шла по этим следам, а они привели прямо к вашему порогу. Знаете, мистер Хик, очень важно выяснить, кто оставил эти следы. К вам кто-нибудь сегодня приходил?»
Мистер Хик, все еще удивленный, нахмурил брови.
«Я ничего не понимаю»,
— сказал он, глядя на Бетси и на Бастера.
«Почему, собственно, это так важно?»
«Потому что если бы я узнала, чьи это следы, я бы смогла сказать остальным, кто поджег вашу мастерскую».
Эти слова привели мистера Хика в совершеннейшее недоумение, и он довольно сурово глянул на Бетси.
«Пройдем в дом»,
— сказал он в конце концов.
«Это просто непостижимо. Маленькая девочка идет по следам. Что ты понимаешь во всем этом? Заходи. Нет уж, собаку оставь, пожалуйста, во дворе».
«Позвольте ему тоже войти», — попросила Бетси. «Он будет хорошо вести себя. А если его оставить, он может поцарапать вашу дверь».
Таким образом, Бастер был тоже допущен, и скоро все трое сидели в кабинете мистера Хика, который был также завален книгами и бумагами, как кабинет мистера Вонюнга.
«Ну вот!»
— мистер Хик старался говорить ласковым голосом, что ему давалось трудом.
«А теперь, девочка, ты мне расскажешь, почему ты шла по этим следам, и что тебе о них известно? Возможно, мне тоже полезно это узнать».
Бетси, гордая тем, что солидный взрослый человек готов ее выслушать, начала выкладывать ему всю историю тайноискателей и все, что им удалось сделать. Она рассказывала об уликах и о подозреваемых. Мистер Хик не проронил ни слова, слушая ее. Все это время Бастер вел себя просто отвратительно. Он тянулся к мистеру Хику, обнюхивал его, старался добраться зубами до его ног. Мистер Хик сердился, но Бастер не оставлял его в покое. В конце концов, Бетси пришлось взять его на руки. когда Бетти закончила рассказ, упомянув даже об утренних событиях. Она нетерпеливо спросила: «А теперь вы мне скажете, кто побывал у вас сегодня утром?»
«Что же?»
— медленно ответил мистер Хик.
«Выходит, что сегодня у меня были двое из ваших подозреваемых. Приходил за книгой мистер Вонюнг и приходил Хорейс Пикс просить у меня рекомендацию».
«Значит, любой из них мог оставить эти следы», — сказала Бетси. «Но кто же все-таки был в башмаках на резиновой подошве с крестообразным рисунком? Хотя теперь, по крайней мере, мы знаем, что такие башмаки носит один из них двоих». «Мистер Хик, вы никому не расскажете о том, что узнали сейчас от меня?»
«Разумеется, никому»,
— ответил мистер Хик.
«Оказывается, пока я был в городе, в моем саду побывала уйма народу, не так ли? Но доберусь же я до негодяя, который проделал эту гнусную вещь и сжег мои бесценные бумаги!»
«Я, пожалуй, пойду», — сказала Бетси. Она поднялась на ноги и отпустила Бастера, который так и рванулся к мистеру Хику, обнюхивая его брюки, что совсем не понравилось их хозяину. Он пнул Бастера, собака завизжала.
«Не бейте его!» — закричала Бетси. «Нельзя бить собаку ногами, мистер Хик! Это жестокость!»
«Иди домой и забирай с собой собаку!»
— ответил ей мистер Хик.
«И вообще, я вам, детям, советую не вмешиваться во взрослые дела. Пускай полиция занимается расследованием. Это ее работа!»
«Мы не можем бросить нашу работу», — возразила Бетси. «Мы же тайноискатели!»
Бетси пошла с Бастером по дорожке, где опять рассмотрела следы. Они вели к крыльцу и от крыльца. Как хотелось Бетси узнать, кто их оставил — мистер Вонюнг или Пикс? Скорее бы остальные возвращались с этого пикника. У нее просто сил не было ожидать их, чтобы сообщить потрясающие новости. Бетси не знала, как они отнесутся к тому, что она все рассказала мистеру Хику, но ему-то можно было рассказать. Он же заинтересован в оказании им помощи. К тому же Бетси была уверена, что он сдержит слово и никому не разболтает. Компания возвратилась уже после того, как в доме выпили чай. Все были очень довольны прекрасным днем в Бернамбичес, хотя немного устали там. Фати привез для Бетси огромный букет первоцвета. Бетси с нетерпением ждала минутки, когда она сумеет сообщить им новости. Она больше не могла молчать. Но едва она приступила к рассказу, как судьба преподнесла тайноискателям пренеприятный сюрприз. В саду появилась мать Пипа и Бетси, а рядом с ней пошли прочь, который вышагивал с довольным, но грозным видом.
«Старина, пошли прочь?»
— поразился Ларри.
«Что ему надо?»
Что надо полицейскому, выяснилось достаточно быстро. Мать Пипа заговорила с детьми весьма и весьма строго. «Дети, мистер Гун пришел, чтобы рассказать мне о ваших совершенно невероятных проделках в последние дни. Я едва поверила своим ушам!»
«А что такое?»
— спросил Пип, мрачно поглядывая на полицейского. «Не смей так хмуриться, Пип!» — резко одернула его мать. «А дело в том, что вы все зачем-то вмешались в дела, которыми заниматься должна только полиция, даже Бетси, и она туда же. Я не понимаю, что происходит. Мистер Гун говорит мне, что дошло до того, что прошлой ночью Ларри и Фредерик ворвались в дом к мистеру Вонингу. Что ваши родители должны теперь думать? И даже малышка Бетси ходит по каким-то следам и воображает себя детективом.
«Кто сказал это мистеру Гуну?» — не выдержала Бетси. «Об этом знаю я одна. И еще мистер Хик».
«Вот мистер Хик и позвонил мне. Я только что был у него», — с большим достоинством разъяснил мистер Гун. «Он рассказал мне обо всех ваших проделках. Суете носы куда не надо!»
Бетси громко разрыдалась.
«Но он же мне пообещал, что никому не расскажет! Он же мне слово дал! Он мерзкий, мерзкий человек! Нарушает собственное слово! Я ненавижу его!»
«Бетси, как ты ведешь себя?» — рассердилась мать.
«Конечно, Бетси ведь не может, чтобы не пойти и не проболтаться», —
хмуро пробормотал Пип.
«Вот что вышло из того, что ее взяли в тайноискатели. Идиотка маленькая. Все разболтала мистеру Хику. Тот позвонил, пошли прочу, и теперь мы все влипли».
«Ты что там бормочешь, Пип?» — спросила мать.
«Кто такой «пошли прочь»?» «Мистер Гун», — сказал Пип вызывающе. «Он всегда обращается к нам с такими словами».
«Ха!» — сказал мистер Гун, раздуваясь, как рассерженная жаба, и сердито пуча глазищи.
«Ха! Я вечно натыкался на вас. Вы вечно болтались, где не надо. А теперь послушайте, что я вам скажу».
Детям не оставалось ничего, кроме как выслушать мистера Гуна. Бетси продолжала рыдать. Остальные стояли красные, злые. Один лишь Бастер ни на что не обращал внимания и весело обнюхивал пошлепроча, который время от времени отпихивал его ногой. «Пошли прочь» было что сказать по поводу носов, которые суются, по поводу маленьких надоед, по поводу помех, чинимых властям. Свою речь он закончил угрозой.
«Если я еще раз увижу, что вы суете носы не в свои дела, или если мистер Хик еще раз пожалуется мне на вас, у вас будут очень серьезные неприятности. Ха! Очень и очень серьезные неприятности. Что касается вас, мастер Лоренс и мисс Дейзи, а также вас, мастер Фредерик, то вашим родителям я сообщу особо обо всем. И запомните мои слова. Вы пожалеете, если будете вмешиваться в отправление законов».
«Мы не вмешивались», — в отчаянии сказал Пип. «Мы хотели помочь».
«Лучше помолчать, пока не спросят»,
— величественно произнес мистер Гун.
«Детям незачем помогать в таких вещах. Это может только закончиться неприятностями для них. Очень серьезными неприятностями».
С этими словами мистер Гун покинул их вместе с матерью Пипа и зашагал прочь. Дородное воплощение справедливости в темно-синем мундире. Очень странные открытия. Едва мистер Гун удалился, как на Бетси обрушилась буря гнева.
«Дура!» — выкрикнул Пип.
«Пошла и все выболтала старому Хихиксу!»
«Честно, Бетси, ты же все погубила!» — сказала Дейзи.
«Конец тайноискательству!» — печально проговорил Ларри. «Не надо было брать маленьких, таких как Бетси. Все пропало!»
Бетси зарыдала во весь голос. Фати стало жалко ее.
И хотя он не меньше других был удручен крахом планов и надежд, он приобнял малышку за плечи и сказал ей: «Не плачь, Бетси. Мы все делаем глупости. Должен признать, вы с Бастером ловко прошли по этому следу. Как бы я хотел узнать, кто ходит в этих башмаках, Пикс или Вонюнг?»
Мать Пипа вернулась к ним и с прежней строгостью сказала: «Надеюсь, что вам стало стыдно своего поведения. Я хочу, чтобы вы все вместе отправились к мистеру Хику и извинились за то, что вмешивались в его дела. Не сомневаюсь, что он очень сердит на вас. Вы же каждый день болтались в его саду».
«Мы ничего плохого не сделали», — возразил Пип.
«Не в этом дело», — ответила мать. «Хоть вы и дети, но должны понимать, что совершенно недопустимо заходить в чужой сад или в чужой дом без разрешения. Вы сию минуту пойдете к мистеру Хику и извинитесь перед ним. Я сказала, идите сию минуту».
Дети поплелись по улице в сопровождении Бастера. Идти так не хотелось. Им было противно извиняться перед человеком, которого они презирали. Но не мерзость ли это взять и выдать бедную Бетси после того, как он дал слово, что ничего не расскажет? «Гнусный старикан», — сказал Ларри, и все с ним согласились. «Мне теперь все равно, кто поджег его мастерскую», — прибавил Фати. «Я очень рад, что ее сожгли вместе с его драгоценными бумагами».
«Нельзя так говорить», — упрекнула его Дейзи, которая думала то же самое именно в ту минуту. Дети поднялись на крыльцо и позвонили в дверь. Бетси показала на следы. Тайноискатели всмотрелись в них. Бетси была права. Следы выглядели совершенно так же, как на рисунке Фати. Какая жалость, что они вынуждены оставить поиск преступника, когда они его почти поймали. Дверь открыла миссис Минс, которая удивилась появлению маленькой компании. Суити, крутившаяся у ее ног при виде Бастера, удрала с задранным хвостом.
«Будьте добры, скажите мистеру Хихиксу, мистеру Хику, что мы хотели бы видеть его», — сказал Ларри. Миссис Минс удивилась еще больше, но не успела ничего ответить. Из кабинета донесся резкий голос. «Кто там, миссис Минс?»
«Пятеро детей и собака, сэр», — пролепетала миссис Минс. «Они говорят, что хотели бы видеть вас, сэр».
После паузы голос сказал: «Пусть они войдут». Дети в сопровождении Бастера торжественно проследовали в кабинет мистера Хика.
Мистер Хик сидел в глубоком кресле, скрестив ноги. Хохолок на его голове выглядел очень грозно.
«Вы зачем пришли?»
— спросил он.
«Мама сказала, мы все должны извиниться перед вами»,
— ответил Пип.
И дети в один голос плаксиво пропели:
«Простите, мы больше не будем».
«Ха! «Надеюсь, что нет»,
— сказал мистер Хиг, уже не так сердито, как раньше. Но тут не выдержала Бетси.
«Что же вы обещали никому не рассказывать? Вы не сдержали слова».
Мистер Хиг не считал, что следует держать слово, данное маленькому ребенку, поэтому он не чувствовал себя виноватым и не собирался оправдываться. Он, похоже, собирался сказать что-то другое. Но в эту минуту над садом совсем низко пролетело несколько самолетов. Рев моторов заставил мистера Хика подпрыгнуть, и Бастер зарычал. Ларри подбежал к окну. Он хорошо разбирался в самолетах и мог определить их тип, когда они пролетали над головой.
«Опять темпесты!» — крикнул он. «Я их всего второй раз здесь вижу. Смотрите, какое у них интересное хвостовое устройство!» «Они здесь пролетали дня два-три назад!»
— с интересом откликнулся мистер Хиг.
«Я видел. Тогда их было семь. Сейчас тоже семь?»
Ларри сосчитал самолеты. Дети сгрудились у окна, все, кроме Фати. Фати не смотрел в окно, он смотрел на мистера Хика, и его лицо выражало полное недоумение. Фати открыл было рот, но закрыл его, так ничего не произнеся. Он не сводил глаз с мистера Хика и явно о чем-то напряженно думал. Темпесты с низким ревом снова пролетели над поселком.
«Пойдемте посмотрим»,
— позвал Ларри.
«С улицы лучше видно. До свидания, мистер Хик». «До свидания. И впредь больше не шпионьте и не вмешивайтесь в дела взрослых»,
— напыщенно сказал мистер Хик.
«Мастерскую, скорее всего, поджег Хоррис Пикс. Полиция скоро предъявит ему обвинение. На нем были башмаки на резине, когда он утром заходил ко мне, и, без сомнения, это его следы остались на дорожке».
«Вот как!» — сказали дети.
Им было очень жалко бедняжку Лили. Что с ней будет, когда она узнает?
Один Фати промолчал, продолжая странно смотреть на мистера Хика.
Дети вышли на улицу, но темпесты уже улетели, и только откуда-то издалека доносилось затихающее ворчание моторов. «Ну все, отделались», — с облегчением вздохнул Ларри. «Да чего же мне было противно извиняться перед этим мерзким старикашкой? Но, видимо, все-таки сделал это Пикс. В смысле, коттедж поджег».
Фати упорно молчал все время, пока компания шла к реке. Решили прогуляться перед ужином. Бетси взглянула на Фати.
«Ты что такой странный?» — спросила она.
«Синяки болят?»
«Да нет, я про них и забыл»,
— ответил Фати.
«Я думаю про очень и очень странные вещи».
«О чем?»
— сразу заинтересовались все. Фати остановился и показал пальцем наверх.
«Самолеты видели?»
— спросил он. Все закивали.
«Темпесты, верно?»
— продолжал Фати.
«Они всего второй раз пролетели над Питерсвудом сегодня. А в первый раз они тут летали во второй половине того дня, когда был пожар».
«Ну и что?»
— нетерпеливо переспросил Ларри.
«Что ж тут особенно странного?»
«Ты послушай», — вел свою линию Фати. «Когда мы заговорили про темпесты, что мистер Хиг сказал?» «Он сказал, что видел, как они пролетали в первый раз 2-3 дня назад, что он их сосчитал
и вышло 7. Совершенно правильно, их и было 7.
«К чему ты ведешь?»
— недоуменно нахмурился Пип.
«Я веду к очень и очень странным вещам»,
— стоял на своем Фати.
«Где был мистер Хик в вечер пожара?»
«В лондонском поезде», — ответил Ларри.
«Так как же он мог видеть и пересчитать самолеты, которые пролетели здесь?»
— парировал Фати. Дети ошеломленно молчали. Ларри первый прервал молчание.
«Это до крайности странно», — сказал он.
«Темпесты всего дважды пролетали над Питерсвудом. Об этом все говорили». «И раз Хихикс их видел в тот день, значит, он находился здесь?»
«Но шофер поехал встречать его к лондонскому поезду, и Хихикс сошел с этого поезда», — возразила Дейзи.
«С другой стороны, из поезда он самолеты видеть не мог, потому что, когда они пролетели, поезд только-только выходил из Лондона».
«Таким образом», —
победоносно объявил Фати,
— «у тайноискателей опять появляется подозреваемый. Никто иной, как сам мистер Хик».
«Как же так?» — поразилась Бетси. «Он не станет поджигать свою же мастерскую?»
«Вполне мог поджечь, чтобы получить страховку за свои бесценные бумаги»,
— объяснил ей Фати.
«Бумаги, наверное, продал. Потом поджег мастерскую и поднял крик, что бумаги сгорели, и рассчитывал получить за них деньги со страховой компании. Так иногда делают». «Но неужели мы его поймали?»
«Никому нельзя об этом рассказывать», — предупредила Дейзи.
«Ну уж это точно»,
— поддержал сестру Ларри. «Но как нам быть дальше?»
«Сначала надо узнать, каким образом мистер Хик очутился в лондонском поезде в тот вечер»,
— предложил Фати.
«Послушайте, мы же совсем близко от железной дороги. Лондонские поезда как раз проходят по ней. Скоро пойдет один из них. Давайте посмотрим».
Дети забрались на забор, ограждавший железнодорожное полотно, и стали ждать. На горизонте показались клубы дыма. Потом они увидели мчащийся поезд. Однако, приблизившись к стрелке, поезд начал замедлять ход, пока не остановился совсем. «Знаете, — сказала Бетси, — а ведь он всегда здесь останавливается. Может быть, ему нужна вода, только я уже давно обратила на это внимание». Поезд был слишком далеко, и понять, из-за чего именно он остановился, дети не могли. Скоро паровоз опять запыхтел и потащил вагоны.
Бастер удрал от него за кусты, перепугавшись грохота.
Фати опять погрузился в глубокое раздумье. Задумался и Ларри.
«Вот что!»
— сказал, наконец, Фати.
«Как вы думаете, может человек дождаться здесь поезда, в темноте залезть в пустой вагон и поехать, как ни в чем не бывало, а? Если у него сезонный билет, то на Питерсвудской станции никому в голову не придет заподозрить, что он не из Лондона приехал».
«Верно, Фати!» — закричал Ларри. «Я как раз об этом же и подумал». Хихикс вполне мог именно так поступить. Сделал вид, что уезжает в Лондон. Потихоньку вернулся, спрятался в канаве, где и оставил эти следы. Поджег мастерскую, улизнул на железнодорожное полотно, дождался, пока остановится поезд, который останавливается всегда. В темноте забрался в пустой вагон, а потом спокойненько вышел на станции. А там его ожидал в машине шофер.
Чем больше размышляли дети, тем больше они уверялись в том, что мистер Хик мог сделать именно так.
«Я считаю, — сказала Бетси, — что человек, способный нарушить слово, способен на что угодно, просто на что угодно».
«Что это с Бастером?»
— удивился Фати.
Из-за купы деревьев неподалеку слышалось возбужденное тявканье и повизгивание.
«Бастер! Бастер!» —
позвал Фати.
«Что такое? Кролика нашел?»
Бастер громко взвизгнул и скоро появился, таща в зубах что-то черное и грязное.
«Что он тащит?» — удивилась Бетси.
«Старый башмак!»
— воскликнула Дейзи со смехом.
«Бастер, зачем тебе понадобился башмак?»
Бастер направился прямо к Бетси и положил башмак у ее ног. Задрав морду и виляя хвостиком, он смотрел на девочку с таким видом, будто пытался ей что-то объяснить. Бетси взяла в руки башмак, перевернула его.
«Смотрите!»
— завопила Бетси.
«Это он! Тот самый башмак, от которого остались следы!»
Компания так и попадала с забора. Бетси не ошиблась. Тот самый башмак.
«Конечно! Бастер ведь шел по следу, и он запомнил запах. А учуяв этот запах под деревьями, отыскал башмак и принес его мне», — объяснила Бетси. «Мы с Бастером вместе шли по следу, понимаете?»
«И еще! Теперь я догадалась, почему он так обнюхивал ноги мистера Хика, когда мы были у него дома. Бастер учуял знакомый запах».
«Умница, Бастер!»
— Фати погладил собаку. «А где второй башмак, старик? Ищи, ищи!» Бастер ринулся за куст и принялся с ожесточением скрести лапами под ним. Очень скоро показался второй башмак, который Бастер торжественно принес Фати.
«Странные дела!»
— воскликнул Фати.
«Но я думаю, что после того, как Бетси рассказала старому мистеру Хику про следы, он испугался, унес и закопал башмаки на случай, если полиция станет искать их в его доме или кто-то увидит их на нем, а наш умный Бастер взял и нашел их. Ах ты моя умница! Завтра получишь большую кость, большую, вкусную кость, понял?» «Отлично! Но что мы делаем дальше?» — спросил Ларри, выбираясь на тропинку. «Сообщать в полицию смысла нет. Нас опозорили, и теперь нам никто не поверит. Рассказывать родителям тоже толку мало. Нам и так от них попадет. Давайте посидим у речки и все хорошенько обсудим», —
предложил Пип.
«Нам просто необходимо принять решение. Дело принимает серьезный оборот».
Неожиданный друг. Дети отправились по тропинке, которая вела к реке. Найдя укромное местечко на высоком берегу, они уселись. Бастер немного поворчал, но сел рядышком.
«Ты что рычишь, Бастер?» — спросила Бетси. «Тебе не хочется сидеть?»
Бастер снова заворчал, но потом угомонился. дети начали разговор.
«Странное положение», — сказал Пип. «Мы нашли человека, который совершил поджог. Мы собрали все факты. Мы знаем, как он оказался в лондонском поезде. Мы знаем, что он носит башмаки, совпадающие с отпечатками. Мы знаем, что он испугался и башмаки спрятал. Но мы их отыскали. И, наконец, мы знаем причины, приведшие остальных подозреваемых в тот вечер в сад. Мы знаем все, но не можем ничего сделать. Потому что мистер Гун наверняка припишет все заслуги себе».
«Верно. Поэтому нет смысла сообщать в полицию», — хмуро согласился Фати. «И нет смысла рассказывать родителям, потому что они обязательно позвонят мистеру Гуну». «Ну, не отвратительно ли это? Мы расследовали преступление. Мы выяснили буквально все, но не можем наказать преступника. Мерзкий Хик, он заслуживает наказания. Какой мерзавец, когда почувствовал, что нам слишком много известно, пытался свалить вину на бедного старину Пикса, а?»
Все согласились.
«Но интересно, как он себя выдал этими самолетами», — заметил Ларри. «Фати молодец, что сразу обратил на это внимание».
«И вправду молодец!» — горячо поддержала брата Дейзи.
Фати стал сразу раздуваться от гордости. «Я же вам говорил», — начал он. «Я же очень смышленый. Например, в школе...»
«Закройся, Фати!» —
хором закричали дети. Фати подчинился и смолк, испытывая, тем не менее, удовлетворение от того, что тайноискатели оценили его заслуги. Тайноискатели продолжали рассуждать о сожженном коттедже и о подозреваемых, и об уликах. Но тут Бастер начал так сердито и громко рычать, что вызвал общее недоумение и удивление.
«Что с Бастером?» — спросила Бетси.
«Может быть, у него заболел живот или еще что-нибудь?»
Она не успела и договорить, как из-за выступа появилась большая круглая голова. Лицо показалось детям добрым. Глаза смотрели умно и весело.
«Ой!»
— сказал кто-то. «Извините», — сказала голова. «Я вас, кажется, напугал. Дело в том, что я сидел у самой кромки воды и удил рыбу. Это мое любимое местечко. Вы понимаете, что я сидел очень тихо, чтобы не распугать рыбу? Но не слышать того, о чем вы тут говорили, я просто не мог. Это так интересно, крайне интересно. Простите меня». Бастер заливался лаем, и дети едва слышали, что говорит незнакомец. Он вскарабкался на берег рядом с детьми, и они увидели, что это очень рослый мужчина, плотный и сильный. На нем был твидовый костюм и огромные коричневые башмачищи. Усевшись, он извлек из кармана плитку шоколада, разломил на кусочки и угостил детей. Он им понравился.
«Значит, вы все слышали?» — спросила Бетси. «А ведь это секрет. Понимаете, мы — тайноискатели».
«Чайноискатели?» — поразился человек. «Вы ищете чай?» — дети захихикали.
«Мы ищем тайны», — пояснила Дейзи. «Мы их расследуем».
«Понял», — сказал незнакомец, раскуривая трубку. Бастер уже успел расположиться к новенькому и даже лизнул ему руку. Рослый человек потрепал собаку.
«Позвольте мне вам сказать, Надеюсь, вы меня правильно поймете. Я тоже некоторым образом связан с тайноискательством,
— объявил он.
Мне тоже приходится расследовать тайны. Чрезвычайно интересное занятие. Полагаю, вы согласитесь?
Ну еще бы!
Дружно поддержали его дети.
Насколько я могу судить, вы в данное время оказались в затруднительном положении.
Он запыхтел трубкой.
Вы отыскали ключ к загадке, но не можете сообщить о своих результатах. Верно?
Да,
ответил Ларри.
Видите ли, полицейский мистер Гун, он нас не любит и нажаловался нашим родителям на нас. По правде говоря, мы кое-что, конечно, натворили, но мы же не баловались, а полезное дело хотели сделать. Я в том смысле, что мы хотели найти преступника, который поджег мастерскую мистера Хика.
А теперь, когда вы его нашли, вы должны молчать.
Он снова пыхнул трубкой.
Крайне неприятно, крайне. Расскажите мне подробней о вашем расследовании. Как я уже сказал, я сам некоторым образом причастен к тайноискательству. И очень люблю по-мужски поговорить о тайнах. Ну, вы меня понимаете.
Дети во все глаза смотрели на рослого, плотного мужчину. Он тоже смотрел на них острым взглядом. Его глаза искрились. Рука поглаживала Бастера. Ларри оглянулся на остальных.
«Я думаю, мы можем рассказать ему обо всем, а?»
— спросил Ларри.
Все согласно кивнули. Здоровенный рыбак внушал им доверие. Дети чувствовали, что уж он-то их секреты не выдаст.
И Ларри принялся излагать всю историю расследования. Время от времени ему помогали Дейзи, Фати и Пип. Незнакомец слушал внимательно, изредка задавая вопросы, понимающе кивая головой.
«А ты толковый детектив»,
— одобрительно отметил он, обращаясь к Фати, когда Ларри дошел до рассказа о том, как мистер Хик выдал себя упоминанием о темпестах, которые он видел в вечер пожара.
Фати так и зарделся от удовольствия, а Бетси сжала его руку.
Наконец, повествование было завершено. Незнакомец выбил трубку и оглядел детей.
«Позвольте заметить, отлично проведенное расследование!»
Улыбнулся он.
«Я поздравляю пятерку тайноискателей и собаку. Я думаю, что могу вам немного помочь».
«Чем?»
— спросил Ларри.
«Так, надо снова задержать бродягу»,
— продолжал незнакомец.
«Из вашего рассказа похоже, что он видел и мистера Хика в саду, когда тот прятался в канаве. А это крайне ценное свидетельство. Но дело в том, что полицию придется обо всем уведомить».
Дети уныло переглянулись. Они сразу подумали о том, как поведет себя «Пошли прочь», как он начнет говорить, что сам провел расследование.
«Где уж нам опять найти того бродягу?»
Вздохнул Ларри.
«Теперь его ищи-свищи. Я вам найду его»,
— пообещал мужчина.
«А, старина, пошли прочь. То есть, я хочу сказать, мистер Гун, даже выслушать нас не пожелает»,
— хмуро добавил Фати.
«Я позабочусь о том, чтобы он вас выслушал»,
сказал удивительный человек, поднимаясь на ноги.
«Положитесь на меня. Зайдите завтра в 10 в ваш полицейский участок. Хорошо? Я буду ждать вас. И мы славно завершим это дело».
Он забросил удочку на плечо.
«У нас получилась интересная беседа»,
— заключил он.
«Надеюсь, вы согласитесь, полезная и для вас, и для меня».
Он зашагал в вечернем сумраке. Дети проводили его глазами.
«Завтра в 10 в полицию», — поежился Фати. «И что там будет? И как этот человек собирается найти бродягу?» Этого никто не знал.
Ларри глянул на часы и подскочил.
«Опоздали! Ну, теперь всем попадет! Бежим скорее!»
Они помчались по домам, да так, что Бастер на силу поспевал за детьми.
«Всего!» —
крикнули они друг другу.
«Завтра в 10, без опозданий!»
Конец тайны. На другое утро пятерка тайноискателей и собака явились в полицию точно в назначенное время. Они принесли с собой улики, так сказал незнакомец. Взяли все: зарисовку следа, сделанную Фати, лоскуток серой фланели в спичечном коробке и башмаки на резине, которые отыскал Бастер.
«Это единственная улика, которая нам так и не пригодилась», —
сказал Ларри, открывая спичечный коробок.
«Мы не сумели выяснить, кто носил серый костюм, верно? С другой стороны, тот, кто пролез сквозь изгородь, был в этом костюме. Возможно, мистер Хик в тот вечер надевал серый костюм, а потом перестал его носить. Потому что, сколько мы его видели, он всегда был в темно-синем. Порог полицейского участка дети переступили с некоторым страхом.
Там они увидели мистера Гуна, который сидел без шлема, и еще одного, незнакомого полицейского. Дети застыли, ожидая, что мистер Гун скажет им: «Пошли прочь». Но он поступил совершенно по-другому. Он настолько вежливо предложил детям садиться, что те изумленно переглянулись. Сели.
Бастер немедленно отправился обнюхивать полицейские брюки. А «Пошли прочь» даже не отпихнул его. «Нам сказали, что нас здесь будут ждать», —
неуверенно начал Фати. «Пошли прочь» кивнул.
«Он сию минуту прибудет».
В это самое время к участку подъехал маленький полицейский автомобиль, и дети вытянули шеи, полагая, что увидят своего вчерашнего приятеля. Но в машине его не было. В машине был другой, знакомый им человек. Старый бродяга.
Вид у него был довольно испуганный, и он что-то бурчал себе под нос. «Я честный старик»,
— услышали дети.
«Никто не может утверждать, будто это не так. Что знаю, я, конечно, расскажу. Но я не желаю попадать в неприятности. Не желаю, и все. Я не сделал ничего плохого».
В машине, кроме водителя, был еще полицейский в штатском, который сидел рядом с бродягой. Бетси сначала даже не поверила, когда Ларри объяснил ей, что человек в темно-сером костюме — полицейский.
«А я думала, они всегда-всегда носят форму», — сказала она.
Но тут подъехала другая машина, за рулем которой сидел человек в очень красивой темно-синей форме. На нем была фуражка с высоким верхом. А когда он вылез из машины, тот, другой полицейский, ловко отдал ему честь. Машина была большая,
но человек-то был просто здоровенный.
Первой его узнала Бетси.
«Это же рыбак! Мы же вчера его видели! Здравствуйте!»
«Здравствуйте, здравствуйте!» — ответил рослый человек. «Бродяга доставлен, инспектор!»
— сказал ему полицейский в штатском. Дети переглянулись. «Значит, вот с кем они вчера познакомились!» «Сам инспектор полиции!» «Вот это да!» «Инспектор — это очень высокий полицейский чин!» — зашептал Пип на ухо Бетси. «Надо быть очень умным, чтобы получить такой чин!»
«Ты только посмотри на старину пошли прочь, трясется, как желе!»
Мистер Гун на самом деле, конечно, не трясся, но находился под большим впечатлением от приезда инспектора полиции в его крохотный участок. Его пальцы подрагивали, когда он перелистывал страницы своей заветной книжечки. Инспектор приветливо улыбнулся детям.
«Позвольте сказать, что я очень рад снова видеть вас!»
И, обращаясь к Гуну, добавил.
«Вам очень повезло, Гун, что в вашем городке есть такие смышленные дети!»
«Пошли прочь», — разинул рот. Потом закрыл его, так ничего и не сказав. «Зачем ему, спрашивается, смышленные дети в городке? Особенно такие, посообразительнее, чем он сам». Но понятно, что это сказать инспектору он никак не мог. Потом привели бродягу и допросили в присутствии инспектора. Как только старика заверили в том, что правдивыми ответами он не навредит себе, а напротив, ему даже будет лучше, бродяга начал довольно охотно отвечать. Дети очень внимательно слушали его.
«Перечислите нам всех, кого вы видели в тот вечер в саду мистера Хика?»
— предложил инспектор.
«Ну, что?»
— приступил бродяга.
«Я сижу за кустами около мастерской. Вроде как отдыхаю. Но ничего плохого не делаю».
«Понятно», — кивнул инспектор.
«Потом вижу, тот парень появляется, которого прогнали утром. Пикс его зовут. Он прячется в кустах еще с кем-то, а с кем мне не видно. По голосу я догадался, что девушка. Ну вот. И вижу я, что этот Пикс залезает в дом через окно. И обратно вылезает, опять же через окно».
«Ага», — сказал инспектор.
«Тут вижу старик. Я слышал, как утром они с мистером Хиком поскандалили. Зовут его Вонюнг, так кажется. Да, Вонюнг. Он тихонько прошел себе по дорожке и вошел в парадное, как раз перед тем, как Пикс обратно вылез».
«Дальше», — поторопил его инспектор. «Кто еще там был? Еще видели кого-нибудь?»
«Ну, видел»,
— ответил бродяга.
«Видел самого мистера Хика».
Дети затаили дыхание.
«Я себе отдыхаю под этим кустом»,
— рассказывал бродяга.
«И как раз подумал, сколько же народу толчется в этом саду. Вдруг слышу, кто-то ломится через изгородь совсем недалеко от меня. Посмотрел сквозь ветки и вижу мистера Хика. Он долго выжидал в канаве. Потом двинулся к зарослям смородины. и вытащил из-под кустов жестянку, которая там была запрятана. Фати тихонько присвистнул. Странно было выслушивать от бродяги рассказ о событиях, которые они так тщательно восстанавливали по кусочкам. В жестянке, конечно же, содержался бензин. А бродяга продолжал.
Тогда мистер Хик подходит к этому маленькому коттеджу в саду. А в скорости опять появляется и запирает за собой дверь. Потом сразу прячется в канаву. Я под своим кустиком лежу тихо, как мышь. Тут тем временем уже совсем стемнело, и я слышу, что мистер Хик выбирается из канавы и шагает по переулку в сторону железной дороги. Вдруг я замечаю свет в коттедже. Я вмиг догадался, что это пожар. И давай бог ноги! Не хватало, чтобы меня там схватили и обвинили в том, что я поджег.
«Благодарю», — сказал инспектор. «Еще кого-нибудь видели?»
«Больше ни души»,
— заверил его бродяга.
«Хорошо придумано»,
— заметил инспектор.
«Мистер Хик нуждается в деньгах. Он нарочно в день пожара затевает публичные ссоры с несколькими людьми, чтобы, если страховая компания заподозрит неладное, было бы множество обиженных, которые могли бы организовать поджог из мести. Он приказывает шоферу отвезти его к лондонскому поезду во второй половине дня. Полагаю, он сошел на ближайшей станции. Полями вернулся к дому и прятался в саду, пока не поджег коттедж. После этого он отправился к железнодорожному полотну, к тому месту, где лондонский поезд неизменно тормозит на минутку. И в темноте, никем не замеченный, забрался в вагон. Приезжает в Питерсвуд, его встречает шофер, привозит домой, и тут он узнает, что у него сгорела мастерская. Все весьма складно. Я думаю, теперь нам нужно задать ряд вопросов мистеру Хику,
сказал полицейский в штатском.
Совершенно справедливо,
подтвердил инспектор и обратился к детям.
А вам мы сообщим о дальнейшем. Пока что позвольте сказать, что я горжусь нашим с вами знакомством. Я рад, что случай свел меня с пятеркой тайноискателей и собакой. Полагаю, что нас и в дальнейшем ждет совместная работа по расследованию других тайн. Крайне благодарен вам за содействие. И не сомневаюсь, что мистер Гун разделяет мои чувства. Ничего мистер Гун не разделял. Но что ему оставалось делать, кроме как кивнуть и попытаться выдавить из себя улыбку? На самом деле он был зол. Пятерка назойливых непосед.
Раньше него расследовала тайну, и инспектор выразил им благодарность.
Всего хорошего, Гун.
Вежливо сказал инспектор на ходу.
«Всего хорошего, инспектор Дженкс», — ответил несчастный Гун. Усаживаясь в машину, инспектор спросил детей. «Не могу ли я вас подвезти? Вам в какую сторону?» Оказалось, в одну сторону, потому что инспектор вместе с полицейским в штатском ехали к мистеру Хику. Дети набились в машину, чуть не лопаясь от важности и от всей души надеясь, что все видят, как они едут со своим другом, с инспектором Дженксом. «Не знаю, можно ли вас попросить», —
сказать нашим родителям про наше хорошее поведение», — неуверенно произнес Пип. «Дело в том, что мистер Гун сильно нажаловался на нас. Если вы замолвите за нас слово, нам не попадет».
«С особенным удовольствием!»
— просиял инспектор и включил зажигание своей первоклассной машины.
«Я навещу ваших родителей после того, как побеседую с мистером Хиком».
Инспектор сдержал слово. Во второй половине дня он нанес визит матери Пипа, которую просто поразил восторгами по адресу пятерки тайноискателей.
«Крайне смышленные дети»,
— заключил инспектор.
«Уверен, вы согласитесь со мной. Горжусь знакомством с ними».
Дети нетерпеливо обступили инспектора. «Ну что, мистер Хик, что он сказал?»
«Я подробно допросил его, предупредив, что нам все известно, что у нас находятся его башмаки»,
— стал рассказывать инспектор.
«Сначала он все отрицал, но когда его попросили объяснить, каким образом он видел самолеты над городком, если, по его же словам, он в это время ехал в поезде, мистер Хик сломался и признался во всем. Боюсь, что теперь мистеру Хику придется оставить свой комфортабельный дом и провести довольно значительное время в другом месте. Сейчас его туда и перевозят. А бедная миссис Минс пребывает в страшном расстройстве».
«Зато Лили наверняка счастлива, что с Хориса снято подозрение», — сказала Дейзи. «Я думаю, нам надо сходить к мистеру Вонюнгу и все ему рассказать. Тогда он не станет на нас сердиться, что мы к нему в дом вломились, носы свои повсюду совали и башмак унесли. Инспектор Дженкс, мистер Гун вернет нам этот башмак?»
«С башмаком все уже в порядке», — ответил огромный полицейский. «Надеюсь, мы еще встретимся. Вы отлично поработали над сбором улик и составлением списка подозреваемых». «Одна улика так и не пригодилась», —
вспомнил Ларри и достал из кармана спичечный коробок с лоскутком серой фланели.
«Так и не нашелся человек, который носит серый костюм с выдранным клочком. Если не возражаете, я объясню вам эту улику», —
с хитрым видом предложил инспектор Дженкс.
«Мне кажется, я знаю, в чем дело».
«Пожалуйста, скажите нам», —
закричала Бетси. Инспектор взял за плечо Ларри и повернул его кругом.
Ребята сразу увидели, что его серая фланелевая курточка немного порвана около рукава. «Ха-ха-ха! Вот откуда ваш лоскуток!»
Инспектор засмеялся басистым смехом.
«Вы ведь тоже пролезли через изгородь, когда искали следы, верно? Наверное, Ларри зацепился за колючку, а кто шел вслед, подумал, что лоскуток оставил преступник. Еще хорошо, что вы не заметили порванную курточку на Ларри, а то могли бы и его записать в подозреваемые».
Дети засмеялись.
«Как же вышло, что никто не заметил дырку на курточке?» —
недоумевала Бетси.
«Подумать только, собрали уйму улик, а порванную куртку не заметили».
«Всего хорошего», —
простился инспектор, садясь в машину.
«Благодарю за помощь. Надеюсь, вы согласитесь со мной в том, что расследование завершено удовлетворительно». «Вполне», —
согласились все дети. «Всего хорошего».
«Как нам повезло, что мы вас встретили».
Машина умчалась по переулку, а дети возвратились в сад. «Какая у нас получилась интересная неделя!» — — сказала Дейзи. «Но теперь тайноискателям больше нечего делать, поскольку тайна уже разгадана».
«Ну нет», —
возразил Фати.
«Мы так и останемся. Пятерка тайноискателей и собака. Откуда мы знаем, когда появится новая тайна, которую нужно будет расследовать? Мы будем ждать».
И они ждут, потому что нельзя же сомневаться. Новая тайна, конечно, появится. Но то будет уже другая история.